Привет всем, Андрей Алкоголик.
Привет.
Я на сегодня трезвый 6 лет, 2 месяца, 22 дня. Всегда на спикерском себя чувствую очень неуютно, потому что не считаю, что мой какой-то опыт является каким-то таким важным, которым я могу поделиться. Но на другом случае всегда хочется выйти и высказаться, да, поделиться тем, что на всяком случае у меня было в жизни за эти 6 лет и рассказать вам, как я выздоравливаю. Большая честь это делать на Фениксе, это моя домашняя группа, наверное, любимая группа, которую чаще всего хожу. Здесь много моих друзей, здесь начиналось мое выздоровление, здесь у меня появился кум, крестник. В общем, жизнь в этой группе для меня совсем по-другому сейчас воспринимается, чем то, что было 6 лет назад. И я помню, когда я впервые пришел на группу новых алкоголиков, и я здесь почувствовал себя вот впервые, как будто я попал домой. Я зашел на группу, стоял Володя таксист и говорит, типа, спрашивает меня, такой с бланжем пришел, с перегаром. Он спрашивает, типа, алкаш? Я говорю, да, алкаш. Ну, заходи, чего ты там стоишь в дверях. Налил мне чай и посадил за стол. И я как будто почувствовал, наконец-то, первое в своей жизни какое-то принятие, что ли, я как будто попал в то место. Потому что до анонимных алкоголиков я был в многих местах. И сейчас я бываю в очень многих местах. И не всегда я могу ощутить то принятие, которое я ощущаю здесь. Вот. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы есть в моей жизни. Без вас точно бы не было всего того, что есть в моей жизни. Вот. Все вы потрясающие люди. И, наверное, любимая компания моя, моей семьи, это анонимный алкоголь. Потому что здесь я могу с вами общаться именно на ту тему, которая мне интересна, и как-то мне никогда с вами не скучно. Вот. Мне 35 лет. Попробовал я впервые алкоголь лет 13, может 14, точно не помню, где-то вот так. И началось все банально, посадили за стол с друзьями, налили шампанского, мы выпили, и тогда для меня что-то в жизни моей изменилось. Я ощутил то, что я раньше в жизни никогда не чувствовал. Это была определенная легкость, комфорт, я мог спокойно, легко общаться с другими людьми, я был весел, мне было все хорошо. Это сознание совершенно отличное от того сознания, которое, состояние, которое есть у меня в трезвой жизни. Когда нету комплексов, когда я могу шутить, когда у меня ничего не жмет внутри, я как будто выдыхал, когда вот первый попробовал алкоголь. До этого периода я думал, что алкоголь это что-то плохое, потому что родители, дедушка умер от алкоголя, папа лет 30 пробухал, да, и тоже я считаю, что он алкоголик. И в семье нашей алкоголь это было табу, это было что-то плохое, что-то из разряда то, что пробовать нельзя никогда в жизни. Но попробовал я это, я понял, что это штука, которая вот реально для меня. Вот реально то, что мне очень понравилось. И мое состояние и мое стремление в тот момент изменилось. Я понял смысл жизни, понял, чем я хочу заниматься, как я хочу развлекаться. И я начал искать постоянное употребление. То есть все мои друзья начали меняться потихоньку. Если там у меня были друзья, где такие тихие, спокойные, хорошисты, отличники, то я начал искать другие компании, где есть алкоголь, где есть сигареты, где есть наркотики. Мое поведение начало меняться. Я стал меняться, и для меня это незаметно было. Почему? Потому что, в принципе, как у многих из вас, вы не чувствовали того, что что-то не так. То есть, ну, бухают, все бухают, да, там, курят, все курят. Употребляют наркотики, многие употребляют. То есть чего-то такого плохого мы не делали. То есть это просто вот какое-то обычное времяпровождение определенных людей. Это был розовый период, который продлился достаточно долго. Но я уже помню, что лет 16 я начинал бросать пить. То есть для меня это показатель, что что-то было тогда уже не так. Я приходил домой и говорил родителям, папа, мама, я сегодня не пил, я бросаю пить, я теперь буду трезвым. Это примерно прошло 2 года употребления. Да, я уже бросал тогда пить. И со временем попытки эти продолжаются. То есть я бухал, бросал. Потом в мою жизнь вошли наркотики. Это серьезного, там трава, определенные таблетки. Но это то, что меня очень резко ускорило. Да? это прям вот то, что начало меня очень быстро разрушать, особенно таблетки. И когда я понял, что наркотики, как бы, это не моя история, так как бы начинают гнать очень сильно, там, оборонивать людей, из-за того, что тягались, как бы делать какие-то неадекватные поступки, не ходить в институт. Я так, типа, не, все, наркотики не для меня, а вот алкоголь – нормальная тема, можно бухать, ничего плохого не происходит. И себе вот и пью, да и пью. Мне там появилась дочка, семья, появился свой бизнес. Как-то вот все было, в принципе, нормально. Сказать, что там все было плохо, решать не сложно. Я никогда там не был на БСП, меня там практически никогда ничего не забирал. Каких-то таких больших происшествий не было. Но вместе с тем алкоголь набирал все равно обороты. Если я раньше пил там, может быть, один вечер в месяц, то уже под конец употребления я пил каждые 3-4 дня. Там мои дни употребления было 2-3 дня, я мог пить. Особенно все усилилось с того момента, когда я потерял свой бизнес и когда я продал квартиру для того, чтобы рассчитаться с долги. То есть, будучи имея свой бизнес, я подумал, что можно нормально не работать, можно просто тусить, бухать, строить свою жизнь. Как-то бизнес себе дальше будет существовать. Да, но когда я через полгода такой жизни посмотрел на банковские счета, я понял, что я должен уйму денег людям, а где их взять, непонятно, да, потому что деньги уходили в разные места. Пришлось продавать жилье для того, чтобы считаться за долг. И тогда это как бы очень сильно меня накрыло, и просто алкоголь вообще прям влез в мою жизнь полностью. Я искал выход, но, как правило, находил его в алкоголе, потому что чувство вины, чувство стыда, чувство, что я какой-то не такой, что я там разрушил свою жизнь, жизнь своей семьи. И понятно, что все это завершилось алкоголем. Вот. И я все время искал выход. То есть как-то так я устроен, что я хочу развиваться. И я все время искал выход, как бы мне не бухать. Потому что я чувствовал, что вот основная причина всего того, что с мной происходит, это алкоголь. Почему? Потому что в один прекрасный день, после очередного там, двух-трехдневного запоя, я просыпаюсь, я хочу строить жизнь хорошо, красиво, правильно. Я хочу ходить на работу, зарабатывать деньги, я хочу быть хорошим мужем, хорошим там, папой, хочу заниматься спортом, хочу развиваться. Да? И этого хочу мне хватает на 3 дня. На 3-4 дня мне хватает этого запала, потом что-то происходит в моем мышлении, и я снова иду пить. И я снова 2-3 дня бухаю. И потом это повторяется. И я пробовал разные способы. Церковь, в основном это были какие-то практики, типа эзотерика, духовные книжки о том, как бросить пить. Там Ален Карп, Жданов, церковь православная и другие. Я искал постоянно выход. И для себя я нашел выход здесь. Да? Я сюда пришел, и я почувствовал, что, блин, это реально моя тема. То есть это то, что для меня вот прям с первого раза зашло. И тут мне начали рассказывать, типа, что я такое, что со мной не так, почему вообще так в моей жизни происходит, почему я так бухаю, как-то странно, не так как люди бухают, да, что-то не так со мной. Я начал узнавать про свою болезнь больше. И тут мне рассказали про два простых симптома, которые меня характеризуют как алкоголика. Это меня не характеризует, валяюсь я на улице. Меня не характеризует, есть ли у меня еще там дом, машина, семья. Есть простые симптомы, по которым можно определить, алкаш я или нет. Первый симптом – это включается ли у меня тяга. Вот я выпиваю рюмку, и я могу вообще сказать себе стоп или не могу. Если я не могу себе сказать стоп, то, возможно, я алкоголь. Я практически никогда не мог сказать себе стоп. Практически никогда. В основном я себе говорил, наоборот, давай, ты чего? Какой стоп? Сейчас так привожу пример, какая у меня тяга, да? Когда я пью много, я уже понимаю, что я вырубаюсь. Вот я сейчас прямо вырублюсь. И я понимаю, что закончится праздник жизни, а мне нужно дальше бухать. Поэтому я иду в туалет, я блюю специально, да, выблевываю то, что я набухал, и для того, чтобы снова бухать. Это странная штука. Типа выбивать алкоголь для того, чтобы снова всего в себя залить. И я не знаю, ни из моих родственников никто так не делает. Никто так, ну, это дикость, да, опекается. Вот. И это первый симптом. То есть я не контролирую количество выпитого. Никогда. Мы с моим другом, партнером всегда шли обедать. Типа у нас был такой план. Это не кодовое слово. Идем обедать, идем. Мы садимся. Он такой, начал 50 по 50. Хрен с ним, типа. Но я утром еще зарекался, что я пить не буду. Берем по 50. Потом, ну что, еще не 50? Да нет, давай уже 0,7. И погнали, погнали, погнали. То есть никогда остановки не было. Вот, это первый. Второй симптом, это то, что как я думаю, как я вообще, какое у меня мышление, как я, чем я отличаюсь, опять же, от людей, которые не алкоголик. Два моих характерных примера, которые тоже часто рассказываю. Первый, это когда я пришел под квартиру дедушки, мне было лет тогда 18 или 19. Я звоню в квартиру, а дедушка был такой, он уже не выходил из квартиры, и мы ждали, когда он скоро, по ощущениям, он должен скоро умереть. Я звоню в квартиру, и он двери не открывает. И моя первая мысль, он умер, а вторая мысль, нужно идти купить 0,7 и начинать поминать. Да? Вот такая мое мышление. Я не думаю, что это мой дедушка, который любил меня больше всех из своих внуков. Я не думаю, что это мой родной человек. Моя мысль пойти взять 0,7 и поминать деда. Вот я так заточен. Вторая история из моей жизни, это когда рождалась моя первая дочь. Мне жена сказала, ей приходи на роддом, будешь типа за ним сидеть и будешь наблюдать, как это происходит. И сказала, не пей. Я говорю, окей, пить не буду. Но перед этим я выпил, понятно же, да. Пришел в роддом, он спросил, типа, от тебя что перевоняет? Я, нет, что это? Нет. Все показалось. Вот. И пока она рожала, да, я потом вышел из комнаты, из родовой палаты, все, что я думал, это когда уже закончатся роды, чтобы я мог пойти праздновать. Вот так, да, это я, и там жена рожает, там ребенок мой рождается, да, а моя мышление мое о том, когда уже закончится, чтобы я мог пойти бухать. Вот. Вот так я думаю, вот так я мыслю. Поэтому, и что мне мешает, и второй симптом о том, что такое мышление, оно не дает мне возможности остаться трезвым. То есть у меня безвыходное положение остаться трезвым. Я себя разведу на любое. То есть, если в опыте вашем есть, что вы много-много-много раз бросали, как я много-много раз бросал, я не знаю, может, 1000 раз бросал пить, я не смог бросить пить. То это говорит о симптоме, что у меня такое мышление, что я алкоголик. И то, что, скорее всего, я умру алкогольной смертью просто потому, что я не могу бросить пить. У меня нет этого возможности, да, заблокировать себе в голове употребление. Я могу себе сигареты заблокировать, я могу не пить, не вопрос. Я могу, там, не знаю, от какого-то фрукта отказаться или еще чего-то. Я могу от мяса отказаться. Но я не могу отказаться с помощью мышления от алкоголя. Вот. И я пришел сюда с огромным чувством неудовлетворенности собой и жизнью. Да, это огромное чувство, которое чувство вины и стыда. Я просыпаюсь утром, смотрю на себя в зеркало, я себя ненавижу. Вот это чувство ненависти и презрения к самому себе. Потому что просто нет выхода. Вот вариантов нет. Я хочу быть по-другому жить, мне не получается. Я хочу быть честным, я обманываю. Я хочу быть трезвым, я бухаю. Я хочу зарабатывать деньги, я попиваю. Я хочу быть семьей, я с друзьями какими-то, с бутыльниками. Да? Я хочу там строить карьеру, я теряю деньги, долги и так дальше. То есть по всем моим желаниям было ноль. Я ничего не мог, у меня всегда минус, 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 минус. И вот из этого чувства я сюда и пришел. Из чувства полного несостояния как человека. И с чувством того, что следующий запой будет последним. И мне до сих пор это чувство остается, что следующая моя рюмка, возможно, станет для меня последней. Как мне Боженька сохраняет 6 лет это осознание, только, я не знаю, спасибо высшей силе за это, что у меня есть это понимание, что, возможно, следующая рюмка для меня будет последней. И здесь мне все это объяснили, показали, чувак, хочешь по-другому, пожалуйста, шаги, давай, фигач, и все у тебя получится. Я поверил, да, каждому слову, что здесь говорилось, потому что говорили люди, которые понимали, о чем они говорили, они делились своим опытом, делились такими историями, что мне было очень далеко до вас. Вот прям я по сравнению с многими вообще не алкоголик. Да? То есть настолько жизнь была людей разрушена, настолько она была пока искорежено, что я подумал, бляха-муха, если эти ребята смогли восстановить жизнь, то я тем более смогу. И взял себе наставника, взял шаги и начал наяривать по программе. То есть все рекомендации, которые мне давались, буквально все, я максимально выполнял. Все, что мог, я очень поверил в эту программу, я начал ее выполнять. Что начало происходить, да, в моей жизни? Второй шаг. Первый шаг – это бессилие, я осознал, что я бессилен. Второй шаг – это поверить, что только высшая сила может мне помочь. Я поверил, потому что я пробовал своими силами, и у меня своими силами не получается. Поэтому нужна какая-то высшая сила. В моем случае это Бог. Ну, тут я знаю атеисты, кто хочет, может выздороветь. И чем отличие было вот этого осознания, что это высшая сила может мне помочь? Потому что в употреблении я же приходил к высшей силе в церковь. Я молился о прощении, я молился о том, чтобы меня пропустило, я молился, чтобы моя жизнь изменилась. И мне батюшка прощал и отпускал, да? Но я не делал ничего больше, кроме этого. И тут вот это мое понимание, что только высшая сила может мне помочь, заканчивается. Я думал, что просто какое-то чудо произойдет, боженька там как-то меня попустит и все нормализуется. Но здесь основание так не работает. Нужно делать шаги. Да? И я взял третий шаг, это перепоручить мою жизнь Богу. Окей. Для меня этот шаг до сих пор очень важен, потому что сейчас я тоже могу мою жизнь Богу перепоручить. Все какие-то негативные проявления, какие-то там плохие истории, которые в моей жизни происходят, какой-то негатив, я могу это доверить Богу. Да, я могу доверить. С этим проще жить, потому что есть какая-то опора. Я могу опереться на анонимных алкоголиков, как на людей. Я могу надеяться на высшую силу, как на какую-то сторону поддержки, которая знает правильный путь, которая меня поддержит и правильно ведет. Я чуть-чуть выдохнул, да, уже стало легче. На четвертом шаге пропускать стало больше, потому что пропускать в смысле о чем пропускать? Душевный покой, который мы просим каждый раз в нашей молитве, он начал в мою жизнь все больше и больше попадать. То есть мой душевный покой начал увеличиваться. На четвертом шаге мне нужно было проанализировать всю свою прошлую жизнь и разобраться со злостью, обидами, раздражением, ревностью, там, страхами и так дальше. И тогда у меня был первый список моего четвертого шага 400 с чем-то человек. Это было просто мега для меня открытие, потому что когда я сел его писать со спонсором, он говорит, ну типа пиши всех, на кого ты злой. Ну я как многие из нас написал 3 человека, сказал типа ну все, типа да, уже больше ни на кого я не злюсь. Он говорит, тогда ладно, пиши всех козлов в своей жизни. И у меня этих козлов просто, вот тот козел, это прям вот, очень много этих людей было в моей жизни. И очень классно, сейчас я пытаюсь иногда делать четвертый шаг, я пытаюсь вспомнить все эти 400 историй, они у меня стерты, я их просто не помню. У меня есть там примерно там 20 историй, которые болезненные, которые большие, которые не ушли, да, но это не 400, скажем, незакрытых гештальтов, незакрытых историй, которые в моей, внутри меня сидят, которые периодически меня дергают на какую-то эмоцию. Вот. Это тоже было определенным опытом прощения, попуска внутреннего и облегчения. Пятый шаг для меня – это вообще открытие всей жизни, которая в моей, что со мной происходило за все года. Это просто, ну, для меня этот опыт всегда был неимоверным. На пятом шаге мне нужно было рассказать человеку самые плохие поступки, самые плохие, самые свои тайные мысли, самые свои тайные страхи. То есть все то, что никто в моей жизни не знает. Вот вообще. И все то, с чем каждый день я сталкиваюсь внутри себя, за что я себя ненавижу, за что я себя презираю, виню, стыжу и так дальше. И когда я с человеком поговорил, когда я ему рассказал все о своей жизни, буквально вот ничего не осталось тайного, вся моя жизнь была перед этим человеком. Для меня это был какой-то прям попуск, огромнейший попуск, потому что человек делился со мной потом своими историями. И 100% попадания. Все, что делал я, делал этот человек. Я ему рассказывал свою историю, он мне рассказывал свою историю. Я ему свою, он мне свою. И у нас совпало вот 100%. Да? Я потом понял, что все, что я делал, делают большинство людей. Большинство. Ничего я такого плохого на самом жизни не делал. У меня на самом деле ничего такого нету. Все очень просто. Но моя душка мне рассказывала, что я просто там низкая тварь, грешник, вещи, которые должен быть в аду, и там, не знаю, на кого мне посвящать. Ну, короче, я, в общем, точно должен здесь происходить в этой жизни находиться. И то, что я практикую сейчас, это тоже этот пятый шаг. Да? Это здесь происходит с друзьями в формате десятого шага. Это рассказывает тому, что внутри меня происходит. И это меня как бы очищает постоянно. Вот. Потом был шестой шаг, седьмой шаг. Ну, я тогда их не понимал, и сейчас это, я их не очень хорошо понимаю. Тогда они прошли. Это шаги, скорее всего, для меня сейчас. Это о принятии своей жизни, о принятии своих недостатков, о принятии своей судьбы. Там, какой я есть, вот такой я и есть. Да? Я хороший, даже такой, какой я есть. Вот об этом для меня сейчас эти шаги. Шестой, седьмой шаг. Восьмой, девятый шаг – это составить список всех людей, кому я причинил зло, и потом их людям этот ущерб возместить. Этот шаг я хотел делать с первого дня вот в анонимных алкоголиках. Когда я пришел, я прочитал шаги, и я вот прям тогда же захотел его делать. А почему? Потому что ущерб в моей жизни было немерено. И этот ущерб меня очень сильно давил. Давило меня, то есть отсутствие жилья, которое я потерял из-за употребления, из-за своей больной головы. И за кучи других долгов, которые было в моей жизни. А долги были измеряны десятками тысяч долларов. То есть десятки тысяч долларов. Это очень много, да? У меня мало эмоционального десятого шага, 89-го шага, потому что я либо сцепун, да, который людей боялся обидеть, либо я очень такой, ну, всегда пытался со всеми хорошо уживаться, быть для всех каким-то комфортным. Поэтому вот чисто там кого-то реально там эмоционально вломить, у меня то ли духа не хватало, то ли еще чего-то, да, я действовал путем нанесения материального ущерба. И нужно было это все отдавать. А денег тупо нет, потому что ну, зарплата маленькая, работаю хрен знает где, хрен знает с кем. И как с этим всем жить, тут тоже непонятно. Но, опять же, вдохновляло всегда примеры, ваши примеры. А ты, Бинкин, слышал, да, одно спикерское американца, у которого был похожий опыт, но у него были миллионные долги. Не десятки долларов, а миллионные долги. Это прям вообще нам очень много. И чувак должен был семи разным организациям деньги. И у него было 14 долларов на момент выздоровления, на момент начала отдавания девятого шага. 14 долларов у него было. И что он сделал? Он в каждую из этих семи организаций по одному доллару отправил, письмо написал, типа, чуваки, я знаю, я вам должен деньги, я выздоравливающий алкоголик, могу вам по одному баксу в месяц высылать. 7 себе баксов оставил, 7 им отправил. И начал вот так вот возмещать ущерб. И он там, по-моему, уже 20 что-то такое, типа отдал эти деньги. Да. А я посчитал, что у меня есть 50 долларов в месяц. И типа я тоже могу так же самое сделать. У меня было 5 разных людей, разных там, компаний, люди, банки. И я пришел, каждому сказал, там, друг, я тебе должен 3000 долларов, у меня есть 10 долларов. Ежемесячно. Могу тебе по 10 долларов ежемесячно отдавать. Да? Я очень боялся, что люди скажут, 10 долларов в месяц – это 300 месяцев. Это типа там что-то около 20 лет. Ну, короче, это типа, ты не охренелый чувак, да? Мы сейчас тебя тут присоединем батареей и наручниками и будем либо тебя на органы продавать, либо будем тебя бить, пока ты не найдешь эти деньги, либо твои родственники их не отдадут. Вот. Ну, нифига такого не было. Все согласились. Вот все, кому я пришел, с этой историей сказали, вопросов нет, давай 10 баксов. И я начал отдавать. Вот отдавать. Каким-то чудом, когда я отдавал эти деньги, начали происходить какие-то финансовые чудеса в моей жизни. Появлялись какие-то неожиданные деньги, которые приходили вот как-то чудесным образом, да, вот таким непонятным. И я эти деньги тоже вкидывал в этот 10-й шаг. Отдавай. Ну, разные были истории, да, например, мне там человек звонит, я ему должен 3000 долларов. Он мне говорит, вот отдашь мне полторушку сразу, вот эти полторушку прощу. Я со спонсором посоветовался, говорит, вопросов нет, нормальная акция, давай. И я переодолжил эту полторушку у другого человека, и мне типа полторы ушло. И много было таких разных историй. И это было очень круто наблюдать вот эту вот духовную силу, высшие силы, в моей жизни, как она преобразовывала меня, прям это было клево. И Первый год для меня это была жуткая эйфория, я прям терся про ад, был в этом, в этой структуре, мне все нравилось, служение, там, спикерские, реп-центры, все, это было очень кайфово. Да, но потом потихоньку запал этот начал спадать, да, вот эта эйфория первых трезвых дней, она начала спадать, и со временем я начал как бы больше уже озлобленным, что ли, относиться. Меня начало все раздражать. Кстати, в моей жизни не произошло то, чего я хотел. На самом деле, я сюда пришел не только за трезвостью, я сюда пришел за большими деньгами. Потому что я слушал спикеров американских, они все миллионеры. Пришли в анонимные алкоголики и стали миллионерами. Я думаю... слушай, может, и мне миллиончик пойдет. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Да? И у меня на этой идее недавно сорвался под спонсорный. Вот на этой же идее сорвался под спонсорный, который с такой же самой идеей выздоравливал. Я прям себя видел, типа, тот чувак, фигачил прям день и ночь шаги. Потом он не получил финансового благополучия и сорвался. И вот это то же самое, что я, да, на самом деле, по-честному, что я здесь делаю? Я здесь делаю для того, чтобы что, либо стать... А, вторая идея, которая у меня в одних алкоголиках еще была, когда я что походил, я понял, что здесь есть люди, которые в приоритете, ну, типа, такие, авторитете, не в приоритете, а в авторитете, а в статусе, да. У них куча подспонсорных, их все знают, там, передают. Слова там исходные, такие там, сидишь там где-нибудь там в Запорожье, там, не знаю, в Сумах на группе, там такие, вот это человечество, да. Я тоже хочу таким быть, это тоже моя вторая идея, чтобы быть статусным в одних алкоголиках, чтобы ко мне вот так же само обращались, ко мне текли спонсорные, ко мне текли это уважение, да, что признание. Вот, но после 2 лет ни денег, ни уважения, ни подспонсорных, я не в авторитете. Бляха-муха, что мы спарили, собственно говоря, да? Вот. Я начал как бы немножко хамить иногда, там, как-то, обесценивать шаги, обесценивать группы. Забросил программу, забросил вообще всю идею, да, там, очень как бы так. Почечно ходил на группы там раз в неделю вот, для того, чтобы какое-то поддержание, что ли. Ну, я понимаю реально, что без поддержания этих групп я точно буду бухать. И там мой наставник в другом сообществе говорит, чувак, типа, я не спрашиваю, Володя, а вот можно не ходить на группы? Он, конечно, говорит, можно, но, скорее всего, ты забухаешь. Хотя, типа, и люди, которые не ходят на группы, не знают, что происходит с теми людьми, которые не ходят на группы. Да, поэтому я точно хожу сюда и продолжаю выздоравливать. Да, собственно, о чем я. Так, ну, даже тот опыт, которого негатива ко мне алкоголиков, для меня был позитивом. Почему? Потому что я смог себя обнаружить. Обнаружить свои заскоки, типа, какие претензии, во-первых, к анонимным. На самом деле эта программа не работает. Или не работает моя идея о деньгах и о славе. Да, оказалось, не работает моя идея о деньгах и о славе. На самом деле Бога нет, или все-таки Он есть. Да? И вот мне пришлось на своем опыте, ну, уже не со слов анонимных алкоголиков, себе рассказывать про шаги, про молитвы, про медитацию, про значение ущерба, а на своем опыте начать на это опираться. То есть пожить там год-два, это ну, если это, не надо так делать, это делать так опасно, на самом деле, то, что я не был в программе долгое время, это опасная штука. Это то, что реально люди идут бухать после этого. Я чудом остался трезвым. Прямо. Я просто рассказывал об этом, как о своем опыте 6-летнем. Да? И мне понадобился этот процесс для того, чтобы я мог, во-первых, как-то отделиться, что ли, от анонимных алкоголиков и себя осознать. Да? Вот, кто я такой, чего я хочу от жизни, как... Я смотрю на эти шаги, как я смотрю на Бога, как мне комфортно, удобно выздоравливать, да? Кто вы для меня, кто я для вас. Для меня эти вещи нужно было по-своему сформировать. Вот. И в начале этого года для меня опустошение. Да? То есть было первое опустошение от анонимных алкоголиков, потом было опустошение от того, что я попробовал другую идею, да, которая то, она сработала в определенном фоне, но она все равно не дала душевного покоя. Отсутствие душевного покоя – это то, что меня, как правило, телепает, то, что разрушает мои отношения с другими людьми. И я снова сюда вернулся уже с позиции, там, подошел к статусному спонсору, говорю, мне нужен спонсор. Я говорю, мне нужен спонсор. Опять мне нужно почувствовать Бога, потому что я не чувствую высшей силы уже пару лет. И мне, хотя и временами комфортно живется, но хочется все-таки быть частью анонимных алкоголиков, потому что здесь все-таки происходят чудеса. Определенные чудеса, за которыми я наблюдаю 6 лет и в моей жизни, и в жизни вас. Просто иногда смотришь за жизнью человека и думаешь, бляха-муха, вот это вообще просто... Можно об этом снимать фильм. Можно об этом снимать фильм. Это просто то, что я не вижу в других местах. То есть то, чего я не вижу в других местах. Вот. И что на сегодня? На сегодня в моей жизни есть... У меня появился второй ребенок. То есть у меня теперь две дочки. Но одна дочка была рождена в употреблении, вторая в трезвости. Это и я был на родах. И я думал о жене, я думал о дочке, как она рожается. Да? Я был на 100% в этом процессе. Мне не нужен алкоголь. Вот это тоже кайфово.
Он жена, Андрей.
Он моя жена.
Сергей, да? Вы уже засыпали уже.
И я купил квартиру.
Да.
Я отдал 9-й шаг. Фактически там осталось пару вопросов. Ну, то есть у меня нет уже 10 тысяч, там, десятков тысяч долларов долга. У меня прекрасная работа, я работаю в одной из лучших компаний отрасли. То есть я в таком месте никогда не работал в жизни. Это тоже какое-то благословение, что ли, от высшей силы, да, то есть получить вот так вот. Не так, как я хотел, не так, как я себе планировал, не за счет манипуляций с Богом, типа, чувак, я там схожу на группу, съезжу в центр, там поспонсорю, а ты мне, пожалуйста, там, машину, квартиру и так далее. По-другому все произошло, не через торги с Богом. В целом я получаю огромное сейчас удовольствие вообще вот от жизни и от того, как я живу. Опять же, только благодаря тому, что есть анонимные алкоголики. Я понимаю, что без вас, без этих групп, это будет моя жизнь придется опять в трэш и в хаос. Потому что то, что мне когда-то объяснил один мой друг, что я ведомый человек, ведомый разными формами страха, своей обмана, своей корысти. И если нет в моей жизни вот этой духовной основы, то в мою жизнь приходит управление кем-то, либо чем-то, меня через страх, свой обман, своей корысти. Я чего-то забоялся, я пошел узнал, пошел обманул. Я захотел чего-то, что есть у другого, я тоже как-то там пытался это дело достичь через обман, через предательство. И сейчас такого в моей жизни очень мало. Я стараюсь соблюдать, жить по духовным принципам. Не всегда получается. Я делаю, продолжаю делать какие-то гадости, да, там, обманывать, когда мне страшно, временами, да. Быть нечестным, иногда быть грубым, иногда быть подлым, иногда завидовать, иногда бояться. То есть со мной эти вещи многие остались. Но этого настолько мало в моей жизни, чем то, что было раньше. И это уже практически, скажем, не разрушает мою жизнь. Я могу дальше продолжать жить. Вот. Огромное вам спасибо, что послушали. У меня все.
У нас еще осталось время на вопросы. Перед тем, как вы зададите свой вопрос Андрею, 7-я традиция. Каждой группе есть следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в 7-ю традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть это вас не беспокоит. Также деньги идут на нашу 5-ю традицию, листовки, визитки, стенды и в обслуживающие структуры на чай. Все отчеты о приходах и расходах по 7-й традиции висят на доске объявлений. Спасибо. За тобой. Аня.
никак не использую традиции. У меня был опыт использования шагов и традиций в бизнесе. Оказалось для меня, что это плохо работает. Либо я вот так это неправильно использовал. Поэтому нет, не использую. Пытаюсь духовные принципы использовать, типа там не навредить кому-то, не обмануть кого-то. Да и все. Ну, быть максимально честным и делать максимально хорошо работу, которую я могу делать. Вот, вот и все. Спасибо.
Спасибо, Саша.
Я потом тебе расскажу. Отвечаем.
Саша.
Скажи, пожалуйста, ты уже делаешь четвертый шаг, да?
Да.
У тебя была такая мысль нажираться? И как ты с этим справился? Еще 5 минут. И как ты остался 3? Что тебе помогло?
Спасибо за вопрос. У меня такая мысль была, есть и, скорее всего, будет. Да, то есть я алкоголик и, ну, не знаю, к счастью, к сожалению, в моей жизни остались эти желания потребить. Они уж, ну, как объяснить, эти желания сейчас не заставляют меня даже за первую рюмку. Мысли такие будут периодически происходить в моей жизни. Да, тоже помню яркий момент, это я слушал, по-моему, Гришу Т или еще кого-то, и думаю, бляха-муха, где ж бабло? А потом слушаю историю, а там чувак сорвался, а потом типа потрезвел и разбогател. Я такой, вот ответ, надо забухать. Это было на втором году. Сорваться, а потом выйти снова вон один алкоголик, потрезветь и заработать деньги. Вот. По поводу четвертого шага, ну, то, что помогало мне, это группы, спонсоры, шаги, рецентры. Да, все. Ну, стандартный набор, ничего такого нового. Спасибо.
Спасибо, Антон.
Но сейчас огромное спасибо, хочу сказать твое решение. Я бы очень хотела, я очень рада за тебя, что вот она присутствует на твоем. Я очень хотела, чтобы мой муж когда-нибудь, я надеюсь, он тоже, потому что почти за 4 года трезвости, он до сих пор не понимает, что алкоголизм это проблема, что он просто так и сам есть у нас сейчас это. Вот. А вопрос связан с тем, насколько пошла для тебя поддержка твоей семьи? Была ли твоя семья, жена, в первую очередь, понимала ли она, что это болезнь? Есть ли у вас дома алкоголь? Да, ну и насколько это важно?
Спасибо за вопрос. Да, значит, я когда сказал ей, что я алкоголик, она сказала нифига подобного. Потом я сказал, что я не буду уходить вечером домой, буду ходить на группы. Тоже, ну, как бы, было некие претензии, типа, чувак, ты не охренел, то ты бухал, тебя дома не было, то теперь ты не бухаешь, а все равно дома нет. Но внутренний тот момент, у меня было такое четкое понимание, что алкоголь для меня это смерть, прям реально смерть. И внутреннее, я не помню, говорил ли Оксане или нет, о том, что для меня тогда было такое решение, я буду сюда ходить, даже если будет развод, вот я буду ходить сюда, даже если будет развод. И говорил? Нет? Я тебе сказал. И сейчас это все как-то устаканилось, это все гармонизировалось более-менее. Понятно, что Ксюха не хочет иногда, чтобы я ходил на группы, но для меня это место, без которого я точно не могу. И то, что есть в нашей жизни за 6 лет, это точно благодаря этому месту. Не будет этого места, не будет для всего. В нашей семье есть алкоголь, Ксюха пьет временами, поэтому я сюда пришел. Первый шаг. Нет, она не алкоголик, все нормально, нет по этому проблем, все хорошо.
Пока
не алкоголик.
Спасибо, Саша.
Саша, спасибо за спикерское. Андрей, вопрос такой. Значит, у тебя мой список в четвертом шаге.
Да.
Поэтому хрона где-то по времени. Когда ты подошел к девятому, сколько был трезвости? Сколько у тебя было трезвости на тот момент? Когда ты начал первые девятки?
Спасибо.
Ты помнишь там, ну, плюс-минус.
Думаю, месяцев 4-5.
4-5 месяцев,
да.
В списке.
Я херачил. Я херачил.
Спасибо, Андрей. Нет, Андрей.
Жене я снова же отношения. фулфилмент, сплотным шагом, да. 40 конфликтов до того момента, да. Как часто так решает.
Спасибо за вопрос. Так сложилось, что у нас очень мало конфликтов, они практически отсутствуют из единых людей. Мы можем очень мягко поспорить о чем-то. Основные, наверное, ссоры припали на момент продажи квартиры, и вот на этот момент, когда началось, ну, после посттравматический процесс, да, потому что жилье это было все, чем мечта, а для меня какой-то ресурс. И я мечту разрушил, использовать. Тогда были ссоры. Как сюда пришел, практически ссоры и не было. Ну, такие они незначительные. Что для этого, наверное, делаю, это... Ну, как-то и она, и Ксюх падают в отношения, и я падаю в отношения. То есть я там мою посуду, когда могу помыть. Я с ребенком гуляю. Вот последний пример. Позавчера малая проснулась сейчас в ночи. И было два варианта. Кстати, когда все нахер не надо, ваша мелкая дочь, сами с ней заморачивайтесь, куда-то мне за это на работу, например. Да? Но я взял ребенка в свою коляску и пошел снимать на улицу в час ночи, да, потому что нужно было ребенка усыпить. Я понимал, что нужно помочь, потому что по-другому не сработает. Вот. И вот эти вот моменты, где я могу помочь семье, они, скорее всего, являются тем багажом, почему мало конфликтов. Ну, это, у нее такая же самая, у Ксюхи история, та же самая. Спасибо.
Спасибо.
Привет, Ген. Да.
Вот это период времени разочарования. Насколько честно ты делал программу? Откуда это 10-е шаги?
Я делал честно, как не отрыгивал, вот честно. Я делал много, но то есть то, что мне мой опыт говорит, что моя мотивация была другая. Моя мотивация была не трезвость, моя мотивация была не нести другим добро и любовь, я не знаю, заботу. То есть для меня анонимный алкоголик это был тупо ресурс. Типа тренинг, бизнес-тренинг, где я могу с помощью анонимных алкоголиков заработать денег. Либо славу, да, понимаешь? И я тогда я думал, что для меня эта штука не работает, потому что нет душевного покоя. А душевного покоя нету, потому что я хочу денег и славу. А, вот и все. Если брать программу анонимных алкоголиков чисто для душевного покоя и для трезвости, да, то это все есть вот сейчас в моей жизни, и бонусом потом приходят все остальные вещи. То есть бонусом в моей жизни без напряжения пришло больше, чем то, когда я напрягался и рвал себе все места, которые мог порвать. Да? Вот и все. Поэтому делал программу я очень хорошо, но неплохо. Мне так кажется. Спасибо.
Спасибо. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, давайте еще раз поблагодарим Андрея за спикерство.